Что оно дает?
Когда вы обратитесь, то есть станете христианином в библейском смысле этого слова, вы станете другим человеком. Возможно, даже возненавидите то, что любили, ибо поймете, насколько оно скверно или ничтожно. Изменится ваше отношение к Богу. Если раньше вам не было до него дела, теперь все ваши помыслы будут о нем. Если вы боялись или ненавидели Бога, то теперь вы его полюбите. У вас появится чувство благодарности ему за все и желание радовать его. Возможно, до обращения на первом месте в вашей жизни стояли безупречно благие цели и дела. Но даже они отодвинутся теперь на второе место, потому что самым важным для вас станет воля Божья, повиновение Христу. Одна молодая женщина как-то написала мне: «Я жила, ни с кем не считаясь, воровала, пила, кололась наркотиками, изменяла мужу, думала только о себе. От нечего делать решила однажды сходить в группу по изучению Библии, да и, думаю, поиздеваюсь над людьми. В тот вечер Библия всерьез заинтересовала меня. Несколько месяцев я читала и перечитывала ее, и, наконец, стих из Евангелия от Иоанна коснулся моего сердца. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я отдала свою жизнь Христу». Я и представить себе не могла, что бывает такое счастье. Бог показал мне, что значит любить и быть любимой. Оказалось, что именно Его я все это время искала. В тисках греха я металась, не находила себе места. Угрызения совести привели меня на грань самоубийства. Христос меня освободил. Быть христианкой – такое счастье, я все время узнаю что-то новое. А сколько еще впереди? Теперь я радостно просыпаюсь по утрам. Христос сделал меня совершенно другим человеком.
Глава 4. Как покончить с прошлым? Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
В предыдущей главе мы отметили, что обращение включает три составные части: покаяться, уверовать и родиться свыше. В этой главе мы попытаемся понять значение слова «покаяние». Покаяться означает отвратиться, отказаться, отвернуться, отмежеваться от чего-то. В данном случае от греха. Мы уже видели, что грешить – это значит жить по своей воле, а не по Божьей. Именно это разрушило нашу связь с Богом, испортило отношения друг с другом. Чтобы мир с Богом обрести заново, надо что-то делать с грехом. Но что? Становясь христианами, мы обязаны отречься от греховного мира в целом. Но не только. Отречься должны мы и от конкретных грехов, которые допускаем, а порой и смакуем. Как говорится в некоторых церковных службах, отринуть мир, плоть и дьявола. Компромисса тут быть не может. Иисус Христос требует от нас полной преданности и послушания. Конечно, человек обращенный любит Иисуса Христа, и ему уже просто не хочется делать то, что он ненавидит. Когда доверишься Христу, хочешь следовать ему во всем. Знаете, какая была самая первая проповедь Иисуса? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус пришел к людям с любовью и смирением, но начал он с того, что указал на их вину и грех. Он сказал, что сперва надо покаяться, а потом он сможет проявить любовь. Однажды ему рассказали, что нескольких галилеян, людей с севера страны, оккупанты римляне убили, причем во время молитвы. В другом случае люди погибли случайно, на них упала башня. Иисус сказал слушавшим его: «Думаете ли вы, что эти были грешнее всех, что так пострадали? Нет, говорю вам, Но если не покаетесь, все также погибнете. Иными словами, насильственной или естественной смертью умирают люди, судьба их одна и та же, если они не обратились к Богу и не покаялись в грехах. Призыв к покаянию звучит по всей Библии. Пророк Иона был послан призвать жителей Ниневии к покаянию. Пророк Иезекииль передавал слова Божьи: «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Иоанн Креститель, приготовлявший пути Иисуса, взывал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Петр, один из ближайших его друзей, свою первую проповедь после воскресения Христова начал словами: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Павел, великий благовестник, наставник первых христианских церквей, говорил: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться».
Из чего состоит покаяние?
Покаяться значит измениться или отвернуться. То есть это не просто сожаление о прошлых грехах. Иисус рассказывал про юношу, который ушел из дому со своей долей семейного достояния и все растратил на удовольствие. Когда деньги кончились и пришла нищета, он горько о своем поступке жалел. Но на этом он не остановился. Сожаление его переросло в покаяние. Он встал и пошел домой просить у отца прощения и помощи. И отец принял покаявшегося сына. И так покаяться не значит просто попросить прощения, а дальше жить, как жил. Попросив прощения, надо изменить образ жизни. Следует, однако, помнить, что само по себе это еще не вернет вас к Богу. Захотев и даже твердо решив изменить поведение, вы сделали важный, необходимый, но всего лишь первый шаг на пути к Богу. Это не избавит вас от грехов. Прощение Божьего нам ничем не заслужить, даже отказом от всего злого. Из-за наших грехов взошел на крест Иисус. И только это примиряет нас с Богом. Но жертва Христова будет не для нас, если мы не решим покончить с себелюбивой жизнью и впредь жить так, как Он велит. И еще. Не надо путать покаяние с ярким всплеском эмоций, скорби, решимости и так далее. Очень может быть, что в момент покаяния вы испытаете сильные чувства. Это естественно. Многие даже плачут. Но подлинное покаяние затрагивает те же три аспекта личности, что и подлинное обращение.
Осознать, что вы грешник.
Все согрешили и лишены славы Божьей. Необходимо понять, что все относится и к вам. Когда Исаия осознал свой грех, он вскричал: «Горе мне! Я человек с нечистыми устами». Павел настолько понимал свою греховность, он был очень набожен, но в прошлом преследовал христиан, что называл себя первым из грешников. Привлечь внимание человека к его грехам Бог может разными способами. Когда же осознание грехов пришло, то в них надо покаяться, потому что просто признать, что они есть, и все это ничего не даст.
Почувствовать раскаяние.
Конечно, где человек, там и чувство. Здесь тоже без них не обойдется. Если вы никакого раскаяния не чувствуете, то как слово «каюсь» возникнет в вашей молитве? Притворяться перед Богом бессмысленно. Уж он-то знает, искренны вы или нет. Крупный английский проповедник Сангстер как-то писал: «Есть люди, которые на трибунах стадиона визжат, а в церкви презрительно смотрят на того, кто открыто выражает эмоции. Вряд ли они заслуживают уважения», — говорит он.
Захотеть, чтобы Бог вас изменил.
Это самая сердцевина покаяния. Надо твердо решиться покончить с греховной жизнью и в корне изменить свое отношение к себе, к греху, к Богу. Только Святой Дух может дать вам эту решимость. Есть масса людей, которые ходят в церковь, деньги на церковные нужды жертвуют, писания читают, а подлинного покаяния не испытали. Когда приходится туго, они молятся. Когда все в порядке, им не до Бога. Библия же учит, что уверовавший во Христа становится другим человеком. Невозможно быть христианином и жить, как заблагорассудится. Когда Христос входит в жизнь, Он берет ее в свои руки. Он хочет быть Господом и наставником. Ему нужно отдать все – тело и разум, деньги и вещи, таланты и способности, работу и семейную жизнь. Многие, и даже активные прихожане, первым делом тратят деньги на свои удобства. А что останется на Божье дело? На развлечения у них время находится, а на молитву и чтение Библии не всегда. И вот вся жизнь уходит на беготню, обставить дом, съездить в отпуск. Так незаметно мелкие башки загораживают живого Бога. Бог хочет стоять на первом месте в наших мыслях, словах и поступках. Иисус Христос предупреждал, что примет нас в свою семью только тогда, когда мы, решительно отвратясь от всех грехов и грешков, отдадим Ему все. Вот это я Христу отдам, а вот это нет. Так рассуждать нелепо. Он обещает, наша полная отдача будет многократно вознаграждена обильными благословениями, Его любви, общения, помощи и руководства. В случае отдачи половинчатой Он не обещает ровно ничего. Ему нужна наша полная перемена. Когда вы решаетесь верить Богу, который все-таки знает, что для нас лучше, всю вашу жизнь без остатка, вами сделан еще один шаг навстречу миру с Богом.
Глава 5. Как обратиться к Богу? Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился.
Теперь вы готовы к следующему шагу на пути к миру с Богом, к самому главному шагу в жизни. Вы готовы отвернуться от греховного прошлого и дать Богу сделать вас другим человеком. Вы покаялись, вы остановились и повернули навстречу Богу, вы вплотную подошли к тому, что мы называем верой. Среди великих мужей веры Библия называет Моисея. Выбор перед ним стоял нелегкий. Он вырос в семье египетского царя, фараона, в роскоши и комфорте, привычной к власти и почету. Но раскроем Библию. Верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, чем иметь греховное наслаждение. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Отказался. Оставил. Те самые глаголы, которыми мы описывали покаяние. При этом Библия говорит, что Моисей действовал верою. Не по капризу, не по настроению, не в попыхах. И не потому Моисей избрал Божий путь, что ему чего-то не хватало. Уж у него-то было все. Моисей был из еврейского народа, а евреи в то время страдали в жестоком египетском рабстве. И вот Моисей решает покончить с беспечным прошлым и разделить тяготы с родным народом, народом Божьим. А еврейский народ был отобран Богом на особое, великое служение. Итак, в результате обдуманного, зрелого решения Моисей променял богатство, славу и власть на жизнь веры, веры в живого Бога. Мне в жизни выпала большая честь разговаривать о духовном с очень многими людьми. И я прихожу вот к какому выводу. Когда люди здравомыслящие не хотят, чтобы Христос стал их Господом и властелином, то это не от того, что им трудно поверить в то или иное положение христианства. Нет. Их пугает другое. Те требования, которые выдвигает христианская жизнь. Они боятся отдать Богу все свое достояние, уж там большое оно или нет, а Бог хочет всего меня без остатка. Тем не менее, Моисей тщательно взвесил, что ему вера будет стоить. Он знал, что теряет и что находит. Знал он и то, что назад дороги нет. Как только он выйдет из дворца фараона, все, обратный путь заказан. Сотни лет назад римские войска напали на Британию. Только вражеские корабли показались у берегов, как британцы стали готовиться к обороне. И вот, когда римляне высадились, то первым делом на глазах у изумленных британцев они подожгли свои корабли. Этим они отрезали себе путь назад. Без средств отступления их путь был только вперед. Такого рода решимостью обладал в своей вере и Моисей. Такая же нужна и нам. Кто покаялся и обратился ко Христу, тому нет пути назад. Перед нами новая прекрасная жизнь, новая дорога к Богу. Иисус говорил: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Этот-то новый путь вперед Писание и называет верой. Говоря о ней, нам нужно ответить на два серьезных вопроса.
Вера во что?
Вообще-то правильнее спросить, вера в кого? Ведь христиане верят не в религиозные ритуалы или великие идеи нравственного обновления. Их вера в личность по имени Иисус Христос. На этих страницах мы уже упоминали его имя. Пора познакомиться с ним поближе.
Кто такой Иисус Христос?
Иисус Христос жил на земле около 2000 лет тому назад. Это факт, подтвержденный исторической наукой. Все в нем было необыкновенно. Слова его изумляли людей, ибо звучал в них авторитет самого Бога. Он не жаловал религиозных фанатиков, для которых скрупулезное соблюдение обрядов было важнее любви и доброты. Но поражал он людей не только учением. Сегодня он обедает со знатью, а завтра вступается за обездоленных. Ко всем он относился одинаково. Он исцелял больных, усмирял на море бурю, кормил огромные толпы несколькими рыбками и лепешками. Но он был не просто необыкновенный человек. Он был и Бог-сын. Бог во Христе примирил с собою мир. Он не был зачат обычным, естественным способом, а родился от девы по воле Бога Отца. Поэтому он не унаследовал греховной природы, присущей человеку, и был совершенен. Даже враги не могли найти за ним никакого греха. Иисус Христос пришел в мир, чтобы справиться с тем, с чем мы справиться не можем, с грехом. Это под силу только безгрешному человеку. А безгрешным, совершенным человеком может стать только Бог. Ибо Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих.
Что Иисус ради нас совершил?
После 3 лет служения он был схвачен и приговорен к смертной казни за богохульство, потому что сделал себя Сыном Божьим. Его пригвоздили ко кресту. И с тех пор этот символ смерти стал христианским символом надежды и новой жизни. Казнь эта была жестокой и незаслуженной, но случайной она не была. Она входила в Божий замысел. Христа взяли по определенному совету и предведению Божию. На кресте Бог сломил силу зла. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Крестом Бог воссоединил человечество с собою. Крестным подвигом Иисус Христос освободил нас от рабства греху, дал нам новую свободу, свободу любить Бога, общаться с Ним и служить Ему и в этой жизни, и в будущей. Смертью на кресте Иисус Христос исполнил древний Божий закон, закон неизбежности наказания за любой грех. Как мы уже знаем, душа согрешающая, она умрет. То есть грех разлучает нас с Богом навеки. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни прожили, никакой грех, даже мельчайший, нам не исправить. Но Бог нас любит, и в силу этой любви послал в мир Иисуса Христа умереть вместо нас. И Христос взял на себя роковые последствия нашего греха, чтобы нам не пришлось нести их самим. Есть в смерти Христовой тайна, которой нам не понять до конца. Нам надо или принять ее верой, или самим нести, как несли бремя вины за свою греховность. Только смертью Христовой приходит к нам прощение и вечная жизнь. Но говоря о Его смерти, мы тут же должны добавить: из гробницы Он воскрес. Он бы не был Сыном Божьим, если бы остался в могиле навечно. Властелин жизни, Он победил смерть, и победа Его совершенна. А раз Он восстал из мертвых, значит, и мы можем не сомневаться, что будем вечно жить в Его Царстве, если, конечно, обладаем искренней верой в Иисуса Христа.
Вера какая?
Нет, вернее, способа обрадовать Бога, чем уверовать во Христа. Он сказал: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Вера – единственный путь к обретению мира с Богом. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вера – это рука, протянутая к Богу, рука, принимающая дар Его любви. Вера – это не просто осознание истинности определенных фактов, хотя и это тоже. Это непоколебимая уверенность во всем, что Бог совершил во Христе ради нас. Понятие «уверовать» включает в себя и значение «сдаться», «решиться». Библия дает такое определение: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера – не какое-то таинственное нечто, которое надо разыскивать или зарабатывать. Иисус Христос велел нам быть как дети. Маленькие дети во всем доверяют родителям. Вот так и нам надо доверять нашему Небесному Отцу. И подобно обращению и покаянию, вера охватывает нашу личность целиком.
Вера требует знания Божьих истин.
Слова и дела Божьи необходимо знать. Сегодня Бог говорит с нами со страниц Библии. Значит, нужно приложить все силы, чтобы достать эту книгу и читать ее. Вот почему и в этой книжке столько цитат из Библии. С моим мнением по тому или иному вопросу можно и не считаться. Но с тем, что по этому вопросу говорит в своем слове Бог, считаться приходится. Чтобы обрести веру в Христа, знать нужно вот что. Бог свят и справедлив. Я грешник, и найти Бога сам не могу. Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес, чтобы воссоединить меня с Богом.
Вера задействует и чувства.
В Библии сказано: «Начало мудрости – страх Господень. Любовь Христова объемлет нас». И страх, и любовь, и волнение – все это чувства. Когда верою приходишь ко Христу, чувства, конечно, не могут не вспыхнуть. Но чувствовать, что вера появилась, недостаточно. К тому же чувства, как известно, остывают. Неужели с ними остынет и вера? Нужно кое-что еще.
Вера – это волевое решение.
В конце концов, не информация и не ощущения приведут вас к решению уверовать во Христа. Вы примете это решение, потому что захотите его принять. Это сделает воля. Мне когда-то рассказывали о канатоходце, который натянул трос над великой рекой Ниагарой. Он положил в тачку тяжелый мешок с песком и прокатил ее по канату. На другом берегу он спросил собравшихся: «Кто из вас верит, что я могу в этой тачке перевести человека?» «Верим, верим!» — закричали все. Тогда он обратился к мужчине, который кричал громче всех. «Садитесь, вы первый». Мужчину как ветром сдуло. Почему же он сбежал? Да потому что одно дело сказать, что веришь, и совсем другое — быть готовым пойти с этой верой на риск. Так и с верой во Христа. Многие утверждают, что верят в Него, но доверить Ему жизнь не решаются. Чтобы довериться Иисусу Христу, не обязательно иметь огромную веру. Достаточно, если она будет величиной с горчичное зернышко, говорит Библия. Если вы еще не уверовали в Иисуса Христа, то сейчас самое время. Потому что без этой веры мир с Богом останется недостижимым. Вам никогда не узнать, что такое христианская жизнь, пока вы верою не исповедуете живого Христа Спасителем от греха и Господом всей вашей жизни. Я часто предлагаю людям помолиться вот какой молитвой. Возможно, она пригодится и вам сейчас. Можете, разумеется, добавить к ней конкретные подробности. Только произносите ее не торопясь, а главное, серьезно и искренне. Найдите место, где потише, и помолитесь. Бог давно вас ждет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Боже милосердный, согрешил я перед Тобой. Прости мои грехи. От греховной жизни отрекаюсь. Пошли мне, Господи, спасительную веру в Сына Твоего. Принимаю Иисуса Христа Спасителем моим. Исповедую Его Господом. С этой минуты хочу жить для Него и служить одному Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляю вас с началом новой жизни, новой веры. Ведь вера в Иисуса Христа не кончается в момент обращения, наоборот. Она начинает расти и крепнуть. Кто покаялся в грехах, тому предстоит теперь идти по Божьему пути с твердой надеждой, что сам Бог не оставит без помощи. Он обещал прийти к вам в силе Духа Святого, поддерживать вас и вести. Вы сможете сказать вместе с апостолом Павлом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу, верую в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». А мне остается только объяснить вам, что же произошло в вас, когда вы помолились этой молитвой и уверовали во Христа. Вы родились заново, рождением свыше.
Глава 6. Новое начало. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие.
Если б мне довелось побыть у вас в гостях и побеседовать с глазу на глаз, думаю, вы не стали бы отрицать, что Божьи законы вы нарушаете, да и вообще в жизни не все в порядке. Уроки жизни обошлись недешево. Было все. И страдания, и боль. Возможно, вы даже воскликнули бы: «Если бы только можно было начать жизнь сначала, уж тогда бы я...» Ну что ж, если такая мысль к вам приходила, поспешу вас обрадовать. Начать жизнь сначала и прожить ее достойно можно. Библия это так и называет – второе рождение. Пережив его, можно избавиться от того греховного «я», которое вы в редкие минуты искренности самим собой презираете. Можно стать новым человеком, отмытым от греха. Можно. Сколько бы дров вы ни наломали в прошлом, сколько бы неприятностей ни окружало вас сегодня, каким бы мрачным ни представлялось будущее, выход есть. Даже безмятежно счастливая жизнь станет несравненно счастливее, если ее направит Христос. Но способ, каким можно такую жизнь обрести, только один. И вам придется сделать выбор. Без вашего согласия ничего не будет. В предыдущей главе вы слышали, как достигается мир с Богом. Я дал вам примерный текст молитвы, чтобы вам легче было найти нужные для покаяния слова. Но если тогда вы еще не решились прийти ко Христу, умоляю вас, хоть теперь не откладывайте. Бог хочет дать вам новую жизнь, но начаться она может только с покаяния и веры во Христа. В этой главе я расскажу вам о том, что же сейчас происходит, а точнее, что делает Бог у вас в сердце, если вы той молитвой искренне помолились.
От старого к новому.
Стать новым человеком. Звучит странно, но именно об этом вел речь Иисус. Точно так же странно звучало это и для Никодима много веков назад. Никодим пришел к Христу ночью. Он был одним из религиозных начальников того времени и хотел поговорить о Боге. Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Ребенок в утробе матери не принимает решения, рождаться, не рождаться. Рождение совершается материнским телом, так и грешник. Сам он переродится, родиться заново не может». Это может только Бог. Другое сравнение. Вы мертвы по преступлениям и грехам вашим. От трупа никак не может произойти жизнь. Библия учит, что наша старая природа, то ущербное существо, которое носит ваше имя, Богу служить не способно. Вы не то делаете, что хотели бы. Эта природа испорчена грехом. В Царство Божие она не вхожа. Но Библия учит и другому. Эту ветхую природу можно заменить, не подлатать, как изношенную одежду, а совсем выбросить и заменить новой. Уверовать во Христа не значит обратиться к Богу за починкой. Это значит получить от Него совершенно новую природу. Рождение свыше – это не улучшение, а регенерация, перерождение, коренная переделка. Вот почему Иисус называет это событие рождением свыше. Библия подчеркивает эту истину неоднократно. «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух», – сказал Иисус. Иными словами, греховная наша природа, плоть, в духовное общение с Богом вступить не может. Именно об этом говорит апостол Павел. «Живущие во плоти Богу угодить не могут, поэтому для жизни с Богом требуется родиться заново, в новую духовную жизнь». Следовательно, рождение свыше – это действие Святого Духа Божия. Вечная жизнь не передается по наследству тем, кто рожден в христианской семье, общине или стране. Родиться ведь можно и в стойле, как Иисус, но лошадью от этого не станешь. Даже принятое вами решение, ваша искренняя молитва и полная отдача Христу – все это необходимо, но недостаточно. Все это само по себе нового рождения вам не принесет. Непонятно? Было непонятно и Никодиму. Дважды спрашивал он, как это может быть? Ответ простой. Рождение зависит не столько от нас, сколько от Бога. Он дает его нам не по нашим заслугам, а по своей милости. Он зажигает в нас эту жизнь, и она делает нас его детьми. Тем, которые приняли его, не об этом ли вы молились? Верующим во имя его, не уверовали в него? Дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Когда мы принимаем эту жизнь Божью, в нас вселяется сам Дух Святой. Помните? Так называем мы Бога, когда речь идет о Его действии в нас. А раз так, то мы на всю вечность соединяемся с Богом. Рожденный свыше живет ровно столько, сколько Бог. У него с Богом теперь одна жизнь. Вот что такое новый человек. А в своем новом рождении можете не сомневаться, потому что Бог обещает эту новую жизнь каждому, кто приходит к Нему, верою в Иисуса Христа.
Что при этом изменится?
Когда произошло рождение свыше, перемены неизбежны. Помните три аспекта личности, которые участвовали в обращении, покаянии и уверовании. Не обойдется без них и здесь.
Углубится знание.
Изменится образ вашего мышления. Мысли будут отныне сосредоточены на Боге, потому что Бог повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа.
Изменится чувство.
Бог дал вам новую систему чувств. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Ваша новая природа теперь любит Бога и то, что любит Он. Вы стремитесь к лучшему в жизни, а худшего избегаете. Даже к невзгодам окружающих у вас появляется новое, сочувственное отношение.
Переменятся побудительные мотивы.
Новую природу дал вам Бог, поэтому ей, конечно, хочется исполнять волю Божью. Поэтому желание угождать Богу и соответствующие этому желанию поступки придут естественно. Вам захочется встречаться с другими христианами в хорошей церкви, где верующие любят Христа и друг друга, стремятся служить Богу и жить по Писанию. Захочется читать Библию и молиться Богу. А если вдруг желания эти по-человечески остынут, вступит в действие воля. Она скажет: «Надо, чтобы быть ближе к Богу и дальше от греховного прошлого».
Будут и другие перемены.
Вам, да и не только вам, вдруг бросится в глаза, что вы все меньше печетесь о себе, все больше о других. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Ненависть к людям постепенно растает. Если раньше вам ничего не стоило приврать, переменится и это. Вы станете правдивым человеком. Если вы легко поддавались низменным страстям, Бог даст вам силу противостоять соблазнам и стремиться к возвышенному. Вы возненавидите грех. Вам захочется повиноваться Богу во всем. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Но что делать, если доведется оступиться? А это бывает с каждым. У возрожденного человека в таких случаях сразу возникает чувство сожаления, раскаяния. Тогда нужно признаться Богу в совершенном грехе и попросить у Него прощения. И Он обещает простить вас, если раскаяние искренне. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Ваше новое звание – Божье дитя.
В ту минуту, как вы уверовали в Иисуса Христа и родились свыше, вы в глазах Божьих оправданы. Это означает, что Бог видит меня таким, как если б я никогда не грешил. Оправдание есть признание нас невиновными в наших многочисленных грехах, потому что наши грехи и наказание за них принял на себя Христос. Так что не позволяйте дьяволу напоминать вам о прошлых грехах. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Все ваши грехи прощены. Бог выбросил весь их список, ничего не осталось. Недавно вы были Богу врагом, ныне Он зовет вас другом. Он примирил нас с собою Иисусом Христом. Больше того, Он принял вас в семью Божью. Вы теперь Его ребенок. Раз вы пообещали жить ради Него в этом далеком от совершенства мире, Он обещает держать вас крепко. Приходящего ко Мне не изгоню вон. В Техасе рассказывают про человека, который каждый день приезжал в пивную и привязывал свою лошадь у входа. Однажды хозяин пивной выходит и видит, что тот распрягает лошадь перед церковью. «В чем дело?» – спрашивает он. «А я вчера обратился, коновязь теперь тут». «Вы родились заново свыше. Коновязь ваша тут. Теперь вы принадлежите Богу и можете жить с Ним в мире во веки веков».